Что такое привязанность? Привязать, значит, накрепко прикрепить что-то или кого-то к чему-то. Привязать, значит, лишить свободы действия, лишить независимости и самостоятельности. Привязанный находится в полной зависимости от того, к чему он привязан. Когда человека привязывают к столбу, да если еще и на площади где-нибудь, привязывают в виде наказания, это считается несчастьем. Он не может двигаться, он потерял свободу. Но разве все несчастья только в теле? Иногда люди из-за тех или иных ненормальностей тела, недостатков у тела, они могут до некоторой степени быть как бы привязанные, связанные в теле. Но разве все несчастья только в теле? Например, привязанного к столбу легче освободить, чем привязанного к чему-то в духе. Привязанный физически всегда стремится к освобождению, а вот привязанный психически, а таких у нас великое множество, часто даже и не сознает причины своей тяготы и ужаса своего положения. Эти привязанные не стремятся освободиться и развязать себя. Между тем, огромная часть людских страданий и несчастий происходит именно от привязанности людей к чему-то или к кому-то. Привязанность создает прежде всего зависимость. А потеря свободы сама по себе есть уже величайшее несчастье для каждого человека. Привязанность зависит всецело от того, к чему или к кому он привязан. Даже если привязанному кажется, что он счастлив от того, что привязан, то зато как хрупко и непрочно это счастье. Если человек привязан к другому человеку и думает, что свое счастье в нем, в другом человеке, то такой привязанный по существу глубоко несчастен. Страх потери, смерти, болезни – объекты привязанности. Зависимость от его настроений, желаний и прихотей. Полная потеря собственного пути исследования по чужому, часто чуждому и несоответственному. Все это страшно задерживает эволюцию земного человека и надолго отдаляет его от сужденных и, может быть, уже близких достижений. Кроме того, если объект привязанности идет вниз, то и связанный с ним, естественно, следует туда же, если, конечно, не опомнится вовремя и не освободиться от иллюзий связанности, потому что всякого рода привязанность есть только мираж, созданный и имеющий место лишь в сознании конкретного человека. Часто привязанному достаточно понять, что это мираж, и он наверняка будет свободен. Впоследствии люди, освободившиеся от какой-нибудь привязанности, часто сами поражаются и недоумевают, как это они могли столько времени быть привязанными к тому, что совершенно не заслуживает их внимания или является просто нереальным. А именно здесь все дело в сознании привязанного. Франциск Ассизский сидел в темном подземелье, закованный в цепи, и пел от радости. Когда другие заключенные спрашивали его, чему он, собственно, радуется-то. А он отвечал, да потому что тело мое в цепях, а душа-то на свободе. Так что даже земные узы, весьма реальные для физического плана бытия, могут быть преодолены в сознании человека. Много привязанностей, как разбойников на большой дороге. Много их стоит на пути человека, подкарауливая его, чтобы задержать, связать, ограбить и не дать добраться до места назначения. И терзанием от привязанностей всевозможных нет конца. Привязанность к деньгам, к славе, к тщеугодию, к нарядам, к развлечениям, к бесконечному множеству других, не менее достойных в кавычках объектов, лишает человека внутреннего мира, спокойствия и равновесия. Любая привязанность делает человека рабом, существом зависимым и глубоко несчастным. Сколько порой страданий и тревоги можно увидеть в глазах людей, и как редко можно на этой планете встретить спокойные, ясные глаза. Где оно, то счастье-то, которое люди ищут в своих земных привязанностях? Там ли оно находится, в привязанностях ли? Со времен глубокой древности доходит до нас учение Духа. И во всех этих учениях заповедано отречение, а вернее освобождение от всяческих привязанностей. Если эти указы свыше воспринимались людьми как прекрасная отвлеченность, то это совсем не вина учений. Ничего отвлеченного в учениях, данных силами света, нет и быть не может, и никогда не было. Разве счастье – это отвлеченность? Разве внутренний мир и спокойствие духа – это отвлеченность? Разве радость – отвлеченность? Не этого ли ищут люди, в конце концов, хотя бы и там, хотя бы и не там, где нужно? Тот, кто ни к чему не привязан, кто, встречая приятное и неприятное, не радуется и ненавидит, разумение того установилось. Так говорит древняя и вечно новая Бхагавад-гита. Для некоторых это освобождение от привязанности, это бесстрастие будет в их представлении равняться бессердечию. Но между тем происходит как раз обратное. Может ли привязанный к чему-то или к кому-то открыть свое сердце для всех и для всего? Конечно, нет. Сердце привязанного открыто только по направлению объекта привязанности. Для остальных оно закрыто. В то же время сердце свободное от всех уз, ничем и никем не ограниченное, открыто для всех и для всего. Такое сердце все вмещает, все видит, на все оно отзвучит. Примеры такого открытого сердца мы видим в великих подвижниках и героях, у которых не было ничего личного, ничего собственного. Они были как солнце, озарявшее все окружающее, и ничего от этого окружающего не требующее. Но откуда черпали они этот неиссякаемый поток света и тепла для всего сущего? Что помогало им отрешаться от всего? Что питало их сердца? Если для планеты Земля Солнце является источником всей жизни, тепла и света и силы, то для духа человека духовным солнцем является беспредельная иерархия света. Устремление к источнику света создает тот канал, по которому идут неиссякаемые силы. Это единственная привязанность, которая не губит человека, а возносит его. Ибо если привязанный к низшему неизбежно идет вниз, то связанный с высшим неминуемо влечется вверх. Это преданность и любовь к высшему, которая, по словам Рамакришны, есть венец всего, есть единственная вещь, которая действительно нужна, и есть тот ключ от тайных дверей счастья, который ищет непрестанно каждое живое человеческое сердце. Строить можно только на твердом фундаменте, но не на сыпучих песках и не на болоте. Не устоит строение счастья, созданное на зыбкой почве земных иллюзий, ибо оно рухнет вместе с ними. Но среди вихрей вечного движения, то созидающих, то разрушающих, среди потока времени, уносящего и приносящего явления и обстоятельства, среди всех невообразимых перемен и изменений, остается, как стержень спирали, остается то вечное, нерушимое и прекрасное, единственное, на котором можно строить жизнь, остается высший мир. Тот, кто привязан навсегда к высшему, тот освобождается решительно от всего. Тот, кто обрел радость и удовлетворение в высшем «я» и счастлив лишь в нем, тот поистине совершил все до конца. Его не касается больше ни действия, ни бездействия в этом мире, и помыслы его не зависят ни от чего сотворенного. Большие враги редкие, а вот малые бесчисленны. Темные особенно пользуются этим малым ссором, как проводниками. Эти малые враги кишат повсюду и состоят в большинстве из так называемых людей обычных, имеющих разные слабые места, которыми темные и пользуются. Оказывается, чем меньше предмет, тем больше наблюдательности нужно, чтобы его разглядеть. Так и малые враги по малозаметности и бесчисленности своей требуют исключительной внимательности и дозора. Там, где не пролезет зверь, туда залетит комар, посланный тьмой. Конечно, есть сетки и от комаров, но соткать такую сеть можно лишь непрерывной бдительностью, ибо перерыв в наблюдательности за врагами будет как дырка в этой сетке. Выработанное таким образом качество дозора будет очень ценным приобретением и пригодится человеку во всякой деятельности, в любых мирах, в любое время. Выработанное таким образом качество дозора исключает рассеянность и бессознательность и дает нужную щепетильность и четкость в каждой работе. Такое качество не допустит забывчивости, не допустит отклонения мышления в какую-либо сторону ибо этим очень умело пользуются силы тьмы. Силы тьмы лезут в каждую малейшую открывшуюся щель. Потому на известном этапе малые враги очень ценны и нужны. А вот сейчас о Новом годе. 24 марта 1920 года. Вот в то время была дана первая книга «Учение живой этики». И начата она была такими словами Владыки Света. «Я твое благо», – Владыка сказал всем землянам. Помимо годового праздника, годовщина начала провозглашения учения света, есть величайший праздник планеты и всего земного человечества. В данный момент нет возможности хотя бы отчасти постичь все значение этого потрясающего благовестия. Потребуются века и тысячелетия для того, чтобы разглядеть масштабы данного сокровища. Слышали, да? Века и тысячелетия. А что это так много-то? Не думали, нет? Не сталкивались? Века и тысячелетия. А сказано, что вот от сотворения нашей планеты, а когда там она была? Когда планету сотворили, помните, да, нет? Возраст. Когда планета была наша сотворена? Даже ученые знают, а вы тем более должны знать. Вот, одна девушка там знает, 5 миллиардов назад. Так вот, 5 миллиардов за все это время вот такого сокровища, какое нам дали великие учителя в 20 веке, не было ничего подобного. Сказано, от момента сотворения планеты нашей ничего подобного не давалось. Человечеству не давалась эта книга. Вы что, путаете, молодой человек? Эта книга Дзян. Только космическим учителям давалась. И они нам оттуда потом кусочек какой-то дали, еще дали. Плюс к этому еще и комментарии, несколько томов. Книга Дзян. Дзян не для нас, не для человечества, а для тех, кто мог ее прочитать и мог комментарии еще дать. Так что не путайте одно с другим. А вот нам, для всего человечества, здесь живите, пишет великий учитель, для планеты, для всего человечества, значит, для всех царств природы тоже вот это дано. И дальше смотрите, что в данный момент, в прошлом столетии, 20 век, нет возможности хотя бы отчасти понять все значение этого благовестия. Нет возможности. Тем, кому вот оно дано, благовестие, у них нет пока понималки еще. Вот мы с вами сколько пытаемся, и кое-кто, наверное, считает, что он уже понял, что нам дано. Ну, тогда вас, вы святые, надо записывать немедленно. А великий учитель, чтобы мы не соблазнялись и не воображали много, говорит, потребуется века и тысячелетия для того, чтобы разглядеть масштабы данного сокровища. Когда планета была сотворена? 5 миллиардов? Ну, наше человечество разумное. 18 миллионов лет появилось здесь. Оказывается, и тогда, и после тысячелетия уже прошли. Среди этих многих миллионов лет ничего такого не давалось. И сейчас впереди нас ждут века и тысячелетия. И миллионы, наверное, какие-то. Чтобы разглядеть масштабы данного сокровища. Так что видите, с чем мы имеем дело? Вот в руках держим что? Каждый вот там огниёву эти книги имеет у себя. Так что это надо держать, как раньше держали икону любимую, в самом переднем правом углу держали в доме. Не где-то среди всяких грязных тряпок и кухонных принадлежностей. Вот это сокровище, эти книги. А некоторые еще додумываются до того, что на этих книгах почитала, почитал, и тут чиркают, там подчеркивают, пишут что-то на этих книгах учения. Вообще маразм какой-то. До такого додуматься, это же вообще. Надо беречь, как зеницу ока, понимаешь, чтобы потом еще кому-то передать. И хранить в пакетиках таких, чтобы это лишний раз не испортить. И на смене раз дается откровение. На смене раз. Значит, середина у нас нашей эволюции. Четвертый круг как раз середина. Четвертая раса, пятая раса – это смена. Учение живой этики есть основа всей шестой коренной расы. На нем, на учении живой этики, живой космической этики, будут воспитываться бесчисленные поколения и будет строиться новый мир на этой планете. Видите, как великий учитель говорит? Бесчисленные поколения. Для каждого, кому дорога эволюция человечества, кому дорога жизнь духа, нет большего счастья и радости, нежели учение света, учение жизни. Все лучшие надежды и стремления людей Земли воплощены в учение света. И там намного больше того, что дано. Учение живой этики – это совершенно неслыханное явление в истории планеты по грандиозности размеров раскрываемой истины. Ну, как сказано, здорово. Прочитав вот это предложение, можно под потолок от потери веса подняться. Кто уже поднимается у нас? Как мешки сидим с навозом, а надо подняться. Вес тела должно потерять от такой радости и торжественности. В учении ключ к тайнам человека и тайнам космоса. Это истинно так. То, что в прежних учениях, даваемых высшими силами, было дано прикровенно в виде намеков, в учении живой этики, в учении Майтреи, изложено так открыто и ясно, как никогда это не делалось раньше. Когда учение света будет принято, наконец-то, людьми, оно пока не принято, а там какие-то жалкие, понимаете, десятки, сотни, тысяч людей. Так вот, когда учение света будет принято всеми людьми этой планеты, то наступит эпоха такого небывалого счастья и расцвета, который нам, находящимся в предрассветном мраке, и представить себе невозможно. Ну, здорово сказано великим учителем. И тогда понятно станет, что значат слова, которыми началась первая книга 24 марта 1920 года. А слова такие: «Я – твое благо». Все учение – благо. Грандиозное благо. Вот Новый год ты где. И, оказывается, в Новый год, ты смотрите, какой подарок нам был 24 марта 2020 года. Подарок какой, да? Всему человечеству. Так что видите, что мы с вами пытаемся постичь-то, изучая понемножку. До каких пор будем говорить «они» и «мы»? То есть «они» – это высшие силы, а мы тут все вот эти двуногие бегаем тут в диких поисках счастья. Так вот, «они» и «мы» – до каких пор считать, что «они» – это одно, а мы с вами совершенно другое, не имеющее к ним, силам света, никакого отношения? Но не будет ли чересчур дерзновенно обобщать это? Да, конечно, дерзновенно будем обобщать. Но оказывается, дерзновение нам заповедано. Лучшую песнь поем дерзновению. Без него не дойти, не продвинуться. Не почувствовать ответственности, не взять на себя обязательств. Мы, мол, безответственны, куда уж нам. А вот они ответственны. Если так, то таким путем никогда и не примкнем к великому космическому братству, к силам света. Объединение начинается в сознании, прежде чем оно оформится позже на земле. Для нас никого нет ближе их, ближе наших родных и любимых космических учителей, наших наставников, спасителей, охранителей, создателей нашего сознания. Все виды земного родства и близости – это лишь отдельные частицы настоящей близости. Нечего обманывать себя иллюзиями, что кто-то здесь любит нас по-настоящему. Нечего себя обманывать иллюзиями, что кто-то здесь, на этой земле, любит нас. Из других таких же земных обитателей любит нас по-настоящему. Это иллюзия, это самообман. Никто нас не может здесь по-настоящему любить из представителей земного человечества. И только космический учитель, только великие учителя, только они могут любить по-настоящему, а из землян никто этого делать не может. Чувствуете, какое сравнение дано? Или нет? Они все отдали нам. Они живут только для людей. Они нас с вами ждут. В тайниках сердца мы тоже желаем быть такими же. Хотя я наше плотское, и этому все время противодействует. А вот сердце устремляется, и тонкое тело летит туда. Не всегда мы слышим эти устремления нашей сокровенной сущности. Но они, устремления, бывает, что и моментами вспыхивают какими-то озарениями. Мы тоже стремимся ко благу. Мы тоже желаем помогать. Мы тоже любим прекрасное. А потому мы вместе. Правда, наши духовные размеры, духовные размеры самого развитого земного человека относятся к их размерам, как капелька к океану. Но ведь капли-то тоже часть океана, и сущность их равноподобна. Нет границ, нет преград, кроме как в сознании человеческом. Если мы желаем с ними единство, то мы вместе. Если мы желаем быть достойны этого, то и будем. Когда перейдем грань сознания, противопоставляющую нас им, силам света, то из берущих, а мы все любим очень брать только, то вот из таких берущих мы станем дающими. Из ожидающих все время станем действующими, а из ненавидящих станем, наконец-то, любящими. И жизнь человеческая, и жизнь всех царств природы, и нашей планеты преобразится. Капля, ставшая океаном, получит мощь океана, получит его движение и его глубины. Капля получит. Путь к великому братству есть примыкание к этому великому братству. Другого же способа дойти до братства у нас с вами нет. Самые длинные, выдуманные людьми, самые сложные пути все равно в итоге приведут к этому кратчайшему способу. А сейчас время кратчайшего пути. Это особенность нашего трудного времени. Тот, кто не понимает ее, особенность трудного времени, тот проспит неповторимую возможность, даваемую лишь на смене рас и эпох. И вот именно сейчас они, представители сил света, так близки к нам, что нередко ощущаются почти физически. И только наш грубый глаз не может их увидеть, а вот глаз сердца, если человек хочет, видит их, и они, высшие, не хотят быть богами, а хотят быть сотрудниками. И они ждут нас. Вот так великий учитель о всех высших силах здесь в третьем лице написал о том, как они нас с вами ждут. Особенно мне вот это место понравилось. Нечего обманывать себя иллюзиями, что кто-то здесь любит конкретного человека, того или иного человека. Кто-то из землян любит по-настоящему. Такого быть не может, оказывается. Указано накапливать книги и писания, относящиеся к великому понятию мира. Это прекрасно и доступно каждому. Но можно также накапливать мысли о мире. Мысли, как птицы, не знаешь, где они совьют себе гнезда, под какую кровлю прилетят, кому споют свою песнь, кто услышит их голоса на утренней заре при пробуждении. Можем ли мы знать это, знать про то, куда мысли прилетят и когда? Но разве важно, кто откликнется на мысль о мире, когда она, эта мысль, предназначено каждому человеческому сердцу. Все культы и все вероисповедания молятся о мире. Все заповеди говорят «не убий». Во всем существующем заложена идея жизни, но совсем не смерти. Идея созидания, а не разрушения. А потому любая война есть нечто противное всем основным законам беспредельного мироздания. Космос говорит, войне нет. Можно ли идти против законов бытия? Давно сказано, сеющий смерть пожнет смерть. Сеющий разрушение разрушит сам себя. А вот люди мира, люди мир несущие, расцветут и преуспеют во всех делах своих. Посеявший ветер пожнет бурю. Это космическая формула. Но недолго осталось ждать всходов. Они уже видны и ощутимы. Быстро растут и пшеница, и плевелы, и созревают для жатвы. Серпы уже готовы. Наиболее зрячие уже различают их блеск. Скоро тот, кто откликнется на зов о мире, будет хлебом жизни, а сорняки будут брошены в огонь. Нельзя больше засорять путь добра. Конец темному веку. Жизнь станет прекрасной. Мир утвержденный даст расцвет всем ценностям жизни. Вне узких рамок войн и ужасов расцветут возможности сужденные. Люди будут любить и строить без страха. Души наконец-то выпрямятся, и сердца расцветут. Жизнь во всем блеске развернет свои дары. На крови мучеников за мир расцветет новая эпоха, и лучшие придут в сад лучший и получат новые одежды. И будет вся жизнь на этой земле, как песнь радости, труда и созидания. Так будет. А сейчас в последних усилиях напрягается мир земной. Победа близка. Так поможем же и мы мыслями о мире, пошлем их, как огненные стрелы, в стан врага. Пусть сгорит идея войны. Тушим алое пламя синим лучом. Это наш с вами вклад в борьбе за мир. Против мыслей нет ведь защиты. Помните это. И синий огонь потушит все пожары. Мир утверждается. Мир будет. Мир наступает. Разве одним только людям необходимо учение света? Разве одних только людей, живущих на нашей планете, оно питает? Учение света, учение жизни питает все. Не забудем о пространстве. Оно живет, оно существует, оно наполнено и оно переполнено. Здоровье, пространство – это великая вещь. Учение – это здоровье, это озон, это прана духа. А соседние планеты, а дальние миры – оно, учение, необходимо везде. Растениям, животному миру, минералам, всем стадиям эволюции. Мыслями истины держится мир. Это тайна. Это еще не открыто людям. Это непостижимо человеческому рассудку пока. Но чувствовать это можно уже. Как учение жизни влияет на минералы и растения, но оказывается, около подвижников цветы росли лучше и урожай был богаче. Значит, дыхание истины всегда влияет, это ведь закон благих вибраций. Потом, позже, они будут изучаться, эти законы. А сейчас в них надо поверить. И тогда после веры придет знание. Будем как дети, любящие солнце, но не знающие значения солнечных лучей. Мы знаем, что все тянется к солнцу. В нем нуждаются даже и те, кто совершенно не понимает значения солнца. Все равно без солнца жить не могут. Пусть многие не знают учения света, не ищут его, не читают, а таких миллионы пока. Но оно поддерживает жизнь на этой земле. Именно учение сохраняет планету. Оно необходимо всегда, а сейчас необходимо как никогда. Может быть, данное дойдет до людей через многие поколения. Но что такое поколение по сравнению с беспредельностью? И кто же скажет, где конец учению? Нет такого конца. О великом космическом братстве можно написать многие тома. Или сказать о нем в трех словах. Как во многих томах, так и в трех словах, тема о нем одинаково неисчерпаема. Как перечислить все, сделанное великим братством? Не придется ли для этого просмотреть жизнь всего человечества? Причем и ту часть жизни, которая нашим современникам совсем не знакома. Никакая современная наука в этом нам не поможет. Только открытое сердце может дать такое понимание. Именно в тайниках сердца народов живет понятие Великого Братства, но совсем не в официальных данных земной науки. Наука эта бедна и мала, и память ее коротка. Наука эта, наука земной цивилизации, скользит по поверхности очевидных фактов, а эти факты, как очень тонкий слой льда, покрывающий таящиеся под ним, под этим льдом, необъятные водные глубины. Глубин под льдом не видно, но они есть, и они беспредельны. И пусть сердце коснется этих глубин. Давно сказано: в единении сила. Один подвижник духом своим может поднять целый народ, может повернуть жизнь его совсем в другую сторону. Такой подвижник может очистить нрав народа, может оздоровить местность. А что же может сделать целая община, состоящая из таких подвижников, сознание которых монолитно? Вот 30 подвижников сидит. Великий учитель, видите, что говорит? Целая община, сознание которых монолитно. Что же она может сделать, такая община? Оказывается, много. Поистине великое братство есть то место, где небо соприкасается с нашей землей. Потому что мощь такого магнита притягивает все высшее. То есть на земле у нас 7 космических учителей. Космическое братство. Это есть то место, где небо соприкасается с нашей землей. И мощь такого магнита, вот то, что они у нас здесь, притягивает все высшее к нашей планете. Великое братство – это приемник огня пространства. Оно принимает на себя всю тяжесть огненных волн, которые по закону соответствия устремляются туда, где есть соответствующие приемники. Кто же может быть приемниками огней пространства? Только люди чистого огня, чистое устремление которых пробивает психическую атмосферу, окружающую нашу планету. А психическая атмосфера – тверже самого твердого камня. Истинно великое братство несет на себе всю тяжесть человеческих несовершенств. Ибо несовершенство мешает людям принять на себя свою долю огненных волн. И все эти бесчисленные доли перекладываются на плечи тех немногих, которые могут принять огонь пространства. Непрестанно проникает в мир токи великого братства. Чуткое и настороженное сердце улавливает его безмолвный голос. Зоркий глаз уловит следы влияния великого братства во всех лучших проявлениях творчества и действия, в самых разнообразных областях жизни человеческой. Сердце человека почувствует эти невидимые касания и отличит их от обычного человеческого творчества. Где граница между волями, стремящимися к свету? Одна воля может быть огромной, а другая маленькой. Но если устремления этих воль совпадают в направлении, то они становятся созвучными, эти устремления. Не в том дело, что одно безмерно велико или очень мало. Даже в очень малой мере можно уподобиться. Микрокосм есть отражение макрокосма. Дух созвучит с высшим, когда он включается в тот же единый поток эволюции, который одинаково уносит в беспредельность как небесные тела, так и атомы. Созвучать значит звучать в гармонии, значит любить одно и то же. Значит, устремляться к тому же, значит, отбросить все, что не созвучно. именно не только в устремлении к гармонии, но и в отбрасывании всего, что не гармонирует, будет заключаться полнота созвучия с высшим миром. А что же не гармонирует? А не гармонирует наш враг, наше личное «я». Только в отвержении от себя, от него, от этого личного «я», от нашего врага, может быть достигнуто созвучие. Когда человек поднимает сознание поверх себя, то он сливает его с космосом. Восприятие зависит от созвучия. Не может воспринимать тот, кто настроен совсем в другом ключе. Как не может, например, человек понять речь собеседника, говорящего на незнакомом языке. Потому путь восприятия есть путь настраивания себя в нужном ключе. А для этого требуется бесчисленное количество условий. Но поверх всего стоит сердце. Оно в мощи своей энергии, оно в силе своего огня, устремляющегося навстречу высшему огню, оно покрывает все. Когда сердце зажжено, оно отзвучит мгновенно, и созвучием своим покрывает все разрозненные попытки астрала и ментала. Это кратчайший путь будущего века. Сердце одно может создать мост созвучия между человеком и космическим учителем, между микрокосмом и макрокосмом. Сердце одно вырабатывает ту высшую драгоценную энергию, которая, соединяясь с высшей энергией, образует канал восприятия. Какой другой аппарат может более чутко откликаться на зов свыше, кроме сердца нашего? Нет такого аппарата. Где чуткость, где устремленность, где мерило прекрасного? Поиски созвучия приведут к сердцу. Сердце – тот камень, на котором созидаются твердыни. Твердыня созидается гармонией с высшим прообразом. Созвучие творит, созвучие утверждает, созвучие делает из людей истинных сотрудников космоса. Большое напряжение требует для нахождения созвучия, но ищущий найдет, ибо путь указан. Только сердце может услышать звук неслышимый и откликнуться на него. Созвучие есть первое условие творчества. Все так называемые вдохновения – ничто иное, как созвучие с высшим в той иной области. Математик, ищущий нужную формулу, поэт, пишущий стихи, изобретатель, работающий над открытием – все они – настраиваются созвучно с той сферой пространства, в которой находится разрешение их проблем. Искусство в древности называлось служением музам. Служение есть один из ключей к созвучию. Каждый человек является созвучием тому, чему он предан, чему он служит. Потому и сказано, что нельзя служить двум господам. Не может струна звучать одновременно на два тона. Потому всякая двойственность есть прежде всего самообман и не может являться основой творчества. Ощущение сознания есть настраивание себя для созвучия. Только туго и точно натянутая струна может звучать. Потому для созвучия необходимо постоянное напряжение, иначе тон будет неверным, Человека можно узнать по тому, на что он звучит, что именно зажигает в нем радость, что вызывает оживление и энтузиазм. Сейчас люди на этой земле делятся на тех, кто звучит на новый мир, и кто на него не звучит. Формы нового мира уже выявляются. Каждое такое выявление вызывает реакцию. Одни радуются и одобряют, и способствуют. Другие же злобствуют и вредят. И в основе всего этого лежит созвучие. Формула, сказанная величайшим логосом Солнечной системы, сказанная Христом, «Вот приближается князь мира сего, но не имеет во мне ничего», формула эта также означает, что приближавшийся не вызывал никакого созвучия в том, кому приближался, а приближался князь тьмы ко Христу. Потому и воздействие на нас, как темные, так и светлые, опять-таки обуславливаются созвучиями. Если человек не звучит, например, на корысть, его можно соблазнять деньгами сколько угодно, но он не продаст и не предаст. А созвучащий на соблазн впадает в искушение. И таких примеров в наше время великое множество. Вибрации чуждые могут вызывать тягость, но никак не отклик. Потому так тяжко бывает утонченным сознанием жить среди обычных людей. Нет созвучия у них с окружающими, а отсутствие созвучия вызывает явление дисгармонии. Это отражается даже на физическом теле и на здоровье. Зато как велика радость, когда дух попадает в сферу созвучную. Там среди таких людей он дышит вольно и легко. Там он может расправить крылья свои. Там он может выявить себя вполне. Область созвучная есть наш отчий дом. Созвучие с высшим необходимо не только тому духу, который созвучит. В созвучии мир высший проявляется на земле, и благотворные последствия этого проявления необычайно мощны. В созвучии сливается небо с миром земным, и великие подвижники были центрами такого слияния. Являть собою истину значит созвучать на истину. Ну и в заключении, я желаю вам успехов.